Здравствуйте, друзья! Шалом! Цикл «Правила еврейской жизни», «Еврейское поведение» и так далее. Урок называется сегодня «Будьте здоровы». Такое у нас название. Говорить мы будем недельный раздел «Етро», книга «Шмот», особая заповедь «Помочь заболевшему еврею». Как помочь заболевшему еврею? А мы не врачи, не все мы врачи. Очень просто навестить его. Вот об этом будем говорить. Это называется «Будьте здоровы». Мы идем для того, чтобы что? Чтобы человек был здоров, помочь ему и так далее. В книге «Шмот» написано, 18 глава, 20 стих. Ну, что-то мне никто не пишет, шалом алейхем. Етро, да, недельный раздел. Так советы, такие советы дал Етро своему зятю, Моше Рабейну. Он им много советов дал, несколько советов дал, и один из них, и указывая им путь, по которому им идти, евреям. Вот сделает такую-то структуру судов, и тогда ты будешь что? Ты будешь руководить, хорошим руководителем будешь своему народу. И написано, и указывай им путь, позади, чтобы они знали его, по которому шиилху, что по этому пути им нужно идти, шиилху. Талмуд в двух местах, Бава Кама, лист 100-й, первая страница, и Баумыце, лист 30-й, вторая страница, объясняет эту фразу, указываем путь, по которому им идти. Там так сказано в обоих этих местах. Путь, дерех, это гмилут хасадим. Слышите, это очень важно. Прям можно взять эпиграфом всего нашего цикла наших лекций «Еврейское поведение». Путь, по которому нужно идти евреи, это гмилут хасадим. А именно, что это такое, кстати, перевести нужно? Милосердные дела, помогать другим людям, помогать гмилут хасадим. Хасид – это тот человек, который делает хорошее, даже когда он не обязан сделать. Ну, нет такого предписания, например, я не знаю. И переводить старушек на зеленый свет, помогать, уступать место не старику, а просто другому человеку. Пропустить кого-то, не толкнуть его в дверях, или человек упал, помочь ему подняться. Не написано в Торе, если ты увидал упавшим брат своего, помоги ему, разгрузи, то есть разгрузи, это про осла. Ну, тоже разгрузи, если он там сумками оброс. Ничего не написано, ты поступаешь по велению сердца. Это называется путь Всевышнего, по которому нужно евреям идти. Так написано в Талмуде, Бава Кама, Бава Маце. Это гмилут хасадим. А идти путь, по которому им идти, шиилху, путь, по которому пускай идут, шиилху, это удивительная вещь, написано, это посещение больных, бикур холим, совершенно неожиданная вещь, потому что вроде бы никакой связи этого стиха, прочитать нет стих отдельно, прям 18 глава, 20 стих в книге Шмот, вроде бы нет ничего, там про заповедь навещать бикур холим, это навещание, прийти и проведать больного. Нет, там об этом ничего не сказано. То же самое написано в Сота. Есть еще один трактат, 14-й теперь лист, первая страница. «За вашим, за своим Всевышним идите, идите за ним». «Ахрей элокей хэм телху». То есть учитесь у него, что значит за ним идти, к вам кто ходит, кто куда ходит. И как мы говорим, идти путем Торы. Евреи шли дорогой Торы. Что означают эти слова? Все, я этих стихов миллион уже видел на эту строчку. Евреи шли дорогой Торы. Дорога Торы одна. Это не та дорога, по которой мы ходили по пустыне Синайской 40 лет. Дорога – это гмилут хасадим. В большинстве случаев, когда вы встречаетесь с этим выражением, это не что иное, как быть добрым человеком. Если ты стоишь на месте, все остальное выполняешь, кроме гмилут хасадим, никакой Торы у тебя нет. И Моше Рабейн, который вообще занимался великими делами, он был учитель, он был царь, он был проводник еврейского народа, он был, стоял, обращался от еврейского народа Всевышнему, но все, что мы знаем в Торе, всю Тору он получил. Хумаш Моше Рабейну, пятикнижие Моше. А он, оказывается, должен был вести евреев, какой дорогой? Гмилут хасадим. Так написано в наших трактатах. Да еще и объяснение, почему за вашим Всевышним идите, это идите за ним, учитесь на его качествах. Медот – это качество. Качество быть честным, быть правдивым, быть самоотверженным, все качества, которые мы здесь проходим с вами на наших уроках, вот это вот есть медот. Какие-то качества нужно проявлять, уметь проявлять их, какие-то качества нужно подчинить, какие-то дочинить, улучшить и так далее. И какие-то качества воспитывать нужно в наших детях. Да и в самом себе, в первую очередь в самом себе. Так вот, учитесь на его качествах, это называется «идите за ним». И объяснение. Как он одевает раздетых, так и ты одевай раздетых. То есть помогай с насущными проблемами, просьбами у человека. Если какая-то насущная проблема, мне чего-то не хватает. Как пить дать? Дай ему попить. Накорми его. Он голый. Найди что-то, дай ему. И причем не самый худший, мы об этом тоже говорили. Да? Это называется «минутку садим». Я сказать, что в Торе ведь не написано «одень всех раздетых своего города». Мы говорили на эту тему, уже приводили примеры. Да, именно это называется «еврейский путь». Как он одевает раздетых, так и ты одевай раздетых. Как он навещает больных, так написано в соте, так и ты навещай больных. Где он навестил больных? Кого навестил? Авраама Авину. Да? В 4 глава Ваира книги Берешит. Он сделал обрезание, болел, и он его навестил. Мы об этом еще поговорим, несколько слов. И как исполняется эта заповедь? Вот сейчас у нас будет урок, кстати, из двух частей. Может быть, из трех частей. Посмотрим, как будет стоять. А там посмотрим, там будет видно, как исполняется эта заповедь. И мама Алот. Малот, какие уровни у этой заповеди есть? Что считается наилучшим исполнением этой заповеди? Маала. Господин Твинга написал «Мы с вами». Ария почему-то очень мелко у меня на экране, да? Положено мелко. Чуть покрупнее надо сделать. Я так еще могу прочесть. Здравствуйте, господин Твинга. Что-то давно вы не заходили ко мне в блог, да? Вот уже неделю вас не вижу. И как исполнять этот заповедь? В Недарим трактат, это уже 4-й трактат Вавилонского Талмуда, 39-й лист, вторая страница. 39 легко запомнить, потому что 39 столько ударов дают нерадивому человеку, да? Хотя написано 40. Вот если 40 лет мы ходили по пустыне, то почему мы ходили 40, а не 39? Ребари. 40 – это же наказание, это как удары, правильно ведь? Они же мучились. Так надо было 39. Так почему нам не уменьшили количество этих ударов? Есть ответы? У тебя есть ответ? Ответов много, один из них, я сейчас могу придумать. Так это же не были удары. Все 40 лет это поколение знаний ходило. Они учили Тору у Моше Рабейну, пока он был живой. Зачем же ему было раньше срока приходить? Это была награда большая. Хотя можно подумать, некоторые думают, что это было наказание. Было в самом начале сказано, а вот как себя ведете, теперь 40 лет будете ходить по этой пустыне. Пока не умрет то поколение, которое было рабами, которое от этого рабства и не отказалось. Из своего сердца не извлекло это рабство, не выбросило, не стали свободными людьми. Но Тору-то они учили, и это большое удовольствие. Послушайте, большое удовольствие. Это необыкновенная вещь. Они получили Тору на всех, на нас. Такой был потенциал. Вот как с горы, однажды во время вулкана появилась гора, и все эти камни, да, земля вздыбилась, и теперь эти камни высоко. И теперь, что бы вы ни делали, если вы пойдете по этой тропинке, камни только из-под ваших ног могут упасть вниз. Но за много-много лет они все и попадают. Любое колебание земли, любая птичка какую-нибудь песчинку снесет, каждый раз все падает вниз. То есть была какая-то потенциальная энергия, которая поднялась, а теперь будет только расходоваться. Теперь сколько будет от горы стоять до прихода Машиха. Теперь потенциальная энергия только уменьшается. То же самое здесь. Всю Тору они получили, и теперь мы живем за счет этой Торы. За счет той Торы тех людей, которые 40 лет ходили по пустыне. Поэтому только 39 не годится, должны были отходить все 40. Но не отвлекайтесь. Ну, Недарим, 39 лист, 2 страница. Там так написано, как смотреть эту заповедь, какие у нее есть маалот, какие у нее есть перспективы развития. Недарим сказано, у этой заповеди нет шиура. Шиур – это урок. На самом деле, не тот урок, который мы получаем, когда идем заниматься. Уроки есть в школе. Нет. В школе есть некоторый график учебы, когда мы сидим и от перемен до перемен должны 40 минут просидеть или 45. Это называется шиур времени. Есть другой шиур. Вот шиур у этого листа. 21 с чем-то сантиметров на 29 и так далее. Шиур, для того, чтобы поступить, например, сдать экзамен, нужно из 20 баллов, по пятибалльной системе 4 экзамена, надо набрать 18. Это шиур, проходной балл называется. Проходной балл – это шиур. Или, например, каков должен быть шиур? Сколько нужно в такой-то смеси, которую вы скуряли, такого-то вещества, такого-то, это называется шиур, такого-то вещества. Шиур – это то, что отмерено, то, что положено. Так вот, у этой заповеди нет шиура. Нельзя прийти к больному и сказать, а теперь я свободен от этой заповеди на сегодняшний день. И к второму больному я не пойду. Или в этом месяце, все, достаточно. 4 раза я уже ходил, сколько можно ходить? Нет. Каждый раз, как будто бы заново, размера нет. Нисколько там сидеть, нисколько туда ходить. Нисколько пройти туда. Немного заповедей не обладать никаким шиуром. Не очень много. Обычно на все есть шиур. Например, в суке сидеть 7 дней. Мацу есть 7 дней. По крайней мере, не есть хомец 7 дней. Не сказано, 6 дней не ешь мацу. 7 дней не ешь мацу. Сколько обязательно кушать мацу? В первый день обязательно. В остальные дни можешь не кушать. Просто можешь не кушать мацу в дни Песоха. А на сам день Песоха, на первые дни, на первые 2 дня за границей, вы за границей, Рафтфинга, вы за границей, в Москве, а мы здесь живем, у нас, на родине Торы. Один день – это шиур поедания ахилат мацу. Так вот, в этой заповеди нет шиура. И даже большой, прям тоже написано, что такое шиура, у них интересное объяснение в Надарим, там написано, и даже большой посещает маленького, нельзя сказать, я человек уважаемый, а это вообще, ну я не знаю, ну ученик, младший сын, там, я не знаю, моего соседа. Этого тоже нет, нельзя сказать, что пристойно ему или непристойно. Между прочим, вот такая вещь, если ты нашел чужую вещь, нужно ее отдать, взять и отдать хозяину, главное, чтобы она не потерялась. Если человек идет по улице, так начинается, это увидел шор, бык или овцу другого еврея, он приведет все домой и будет искать от хозяина и возвращать ему. Или, по крайней мере, поддержит до тех пор, пока не найдется, пока не придет тот хозяин, который он даже знает. И он должен взять это. И сказано, но если ты уважаемый человек, если ты раввин города, главный раввин города Орла, есть такой в России город, ну, не к лицу тебе нести овцу на плечах, овцу, козу, ягненка, он ведь не пойдет, он долго ходить не будет, его нужно взять с собой и принести на свою раввинскую одежду. Да, рав Гинзбург. Разрешается не брать, это называется шиур, шиур уважения. Вот это шиур. Вот такому человеку можно не брать, а другому человеку, а мне придется. Я не раввин города Орел, главный раввин. Их там даже 2. Хорошие люди. Даже большой навещает маленького. Нет шиура. И даже 100 раз в день. Вот это вот важная вещь. В афилу мы помим бьем. 100 раз в день. То есть не говорят, я у него побывал вчера. Да и сегодня даже говорят, я у него был, я выполнил. Ничего ты не выполнил. То есть вы выполнил, ты получил награду за то, что было у него сегодня. Ну, а ты можешь получить ее и второй раз. То же самое. Только не надоедай ему. Это целый город там 100 раз в один день. Сейчас поговорим на эту тему. И там же в Надарим 41 лист, первая страница, у каждого лица 2 страницы есть, написано, что не навещают того, кто болеет некоторыми болезнями. Желудок, пищевод использовался, он стесняется людей, я не буду объяснять, что это такое. Или у него глаза болят, головная болезнь, ты приходишь, ему придется смотреть на тебя и так далее, включать свет. Или головная боль, предположим. И даже объяснение есть, почему головная боль. Потому что ему трудно говорить, у него голова болит от всего. Ему не до этого. А ты придешь. Там написано, не навещают. Все прям рассказаны на трех листах, на 2,5 листах. Написаны некоторые правила посещения больным. Зачем вообще мы взяли эту тему? Ну, практическая же вещь, нужно учить не просто общие вещи, давайте будем добрыми, давайте будем хорошими, давайте помогать друг другу. Здесь конкретная вещь, вот как нужно помогать в такой-то заповеди. Ой, это нужно прочитать. Из Белина. Город такой Белин есть, да? Рэб Довид, напишите, где этот город находится, ладно? Туда, Рэба. Я рад, что к нам пришли. И там же написано на 40-м листе, практически вещи мы сегодня проходим, 40-й лист. Ой, интересная вещь. Никогда бы не догадался никто, если бы не знал этого закона. Читают Гемару, люди узнают. Не навещают больного для того, чтобы устроить бикур холим, да, помочь ему. В первые 3 часа после пробуждения утром. Почему? Потому что ведь мы помогаем человеку, который что? Чувствует себя одиноким, у него все болит, он заболел, ему плохо. А вот утром после сна, я говорю про больных, ему еще неплохо. Ну, что ж там мешать-то? Не потому, что мы, не дай бог, обрадуемся, когда ему плохо, там мы придем. Нет, ну, помогать нужно, например, тому человеку, который тащит тяжесть. Не надо помогать тому, кто тяжести не тащит. Идет женщина со светлыми волосами, подбегает и сумочку ей помогут нести. Не надо. А если идет старик, старуха, я иду со многими предметами, ну, можно мне помочь? Я разрешу помочь мне дойти до автобуса. То же самое и здесь. Он, ну, не болеет он, поэтому не надо. Первые 3 часа не посещают. Есть некоторые объясняют так. Да нет, он еще не проснулся. Как-то никак нужно пойти в туалет, зубы почистить, хоть как-то покушать. Ну, не мешай ему с самого раннего утра. Это еще не все, там написано еще интереснее. Написано и последние 3 часа перед вечерним сном, перед ночным сном. Потому что там уже совсем ему плохо, не до этого может быть. Вы знаете, я не знаю насчет этого объяснения, почему его не надо навещать, но уж точно, если уж человек совсем плохо, то ему нужно практически помогать, если вы врач. Вывод. Все стараются делать с умом, эдишков, с еврейскими мозгами, и главное, максимально щадящем режиме, осторожно, чтобы не усугубить его ситуацию, потому что он уже оказался в тяжелом положении, он болеет. А Раби Элиэзер рассказал: не утруждай больного, когда посещаешь его, ибо его уже утрудила болезнь. Она доставила ему хлопот. Не доставляй больному хлопот, потому что ему уже доставило их полно, достаточно сама болезнь. Поэтому иногда лучше посещать больного чаще, но понемногу, чем редко, но подолгу. Намек на это в слове «елху». Как там было сказано? Указывая им путь, по которому им идти, по которому они пойдут. Идут, пойдут. Это называется «не задерживайся у постели больного, не утруждай его». Так написано в книге Бет Йехезкель. Да, и там же есть такой, там же написано в этой же книге, намек на это есть в словах «даже 100 раз в день». 100 раз в день. Но не сиди долго, потому что если ты будешь сидеть долго, то 100 раз в день ты не успеешь. Вот посиди ровно столько, сколько бы ты успел, сколько бы ты посидел за один день, если бы ходил 100 раз. Понятно, не надо ходить, второй, третий, не надо. Не надо утруждать, там много людей еще есть. Если там мало людей, приди 2-й раз в этот день. Ну, если он тебе рад, доволен, если его никогда не обижал. Между прочим, поэтому нужно не обижать людей. Надо любить людей, нужно быть с ними в хороших отношениях для того, чтобы больной обрадовался, когда тебя встретил. Ой, как хорошо, что пришел ко мне хороший человек. Это Бет Йехезкель. Да и Рамбам написал. Посещаем часто, даже в течение 1 дня называется. Но не утруждаем больного долгими посиделками с ним. А еще интересный подсчет сделал Раби Шлома Залман Ойербах. Ой, так люблю читать его совершенно необыкновенные вещи. Смотрите, что он написал. Он сам посещал больного в течение 3,5 минут. Прямо смотрел, 3,5 минуты. А, так это Берлин. А, извините, здорово, я думал Берлина. Потому что Берлин есть в Африке. Вы меня не отвлекайте. Мы все рады тому, что к нам пришел человек, Рэб Довид, из Берлина. Хороший город. У меня там друзья есть. Причем близкие. Люди, помогающие, кстати, Толдот и Шурун. И помогающие делать наши видеоуроки по Гемаре. У нас сейчас есть уроки по Гемаре. Приходите, учите с нами вместе. Деньги берлинские. И что Раби Шломо Залман Ойербах сказал? 3,5 минуты. Откуда он взял? Так очень же просто. Сказано, в первые 3 часа не ходи, в последние 3 часа не ходи. День – это 12 часов. 12 часов, ну, кто знает Гемару, это временные часы. Светлый час суток делим на 12, получается временные часы. Вот об этих, о них разговор. Первые три дня, три часа не ходи, вторые, последние три дня, три часа не ходи, остаются сколько? Шесть. Шесть часов – это сколько? 360 минут. И сказано, даже 100 раз в день. Ну, делим на 100. 360 делим на 100. 3,5 минуты. Не сиди там больше 3,5 минут. Так говорил Раби Шломо Залман Ойербах. Так он сам делал. Ну, посмотрите, по обстоятельствам, конечно, придите. Ну, как-то неудобно иногда. Ну, никого нет. Ты прибежал 3,5 минуты. Мне Пятигорский сказал по уроке, и Раф Ойербах так делал, я ухожу. Он тебе рад, только он обрадовался. 2 часа он лежит один, никто не приходит. Посиди с ним еще. Все, мы говорили об этом по еврейскому уму. Сказано, Всевышний посещал больных, да, так мы сказали, и ты посещай. Кого он посещал? Авраама Авину, когда он сделал обрезание. Так написал Раши, что, посмотрите, у Раши, в самой Торе же не написано, что он навестил его, как больного, Бикур Холим. Откуда это он взял? Откуда мы знаем, что он навестил его, как больного человека? Потому что сказано, Вера, и показался ему Всевышний на третий день. Показался, не сказал ему то-то и то-то. Он же с ним разговаривал. А именно показался. Что это означает? Показался, это называется, пришел и посмотрел, а какое у него состояние. Он дал понять, что сопереживает ему. Пришел посмотреть, Всевышний может, нужно ему смотреть. Он и так все знает. Он нас учит медот, качеством. И поэтому он сказал, как я пришел к Аврааму Авину, так и ты приходи к больному, а не показывай, а не обращай. По телефону взял, поговорил с ним, по скайпу. Или имейл. Ты болеешь, выздоравливай. Рафа Шлома. А тут отвечает амен. Вы знаете, да, на любое пожелание Рафа Шлома обязательно надо отвечать амен. А не мычать и там спасибо. Ну, спасибо более-менее, наверное, пройдет. Нужно говорить амен. Потому что это молитва Рафа Шлома, чтобы Всевышний тебе сделал полное выздоровление. Полное шлема. И поэтому нужно говорить амен. Вот это написал Мааральф в своей книге. Великий ученый в Праге, в своей книге «Гур Арье», он написал, что он пришел к… Раш он объяснил. В этом месте Раш написал, он посещал больного Всевышнего. Почему мы берем? Откуда? И мораль объяснил, потому что написано в Иера, показался. Только проверить, как он там живет. Две цели у того, кто посещает. Так написано в наших книгах. Первое. Сейчас мы только сказали. Посмотреть, какое состояние у больного. Чтобы, я так это объясняю, чтобы прочувствовать тот момент и молиться за его выздоровление. Тот, кто увидал, как ему плохо, вот, чтобы он прочувствовал, чтобы он чувствовал это, вот он и молиться будет, не просто по телефону, сейчас мы возьмем, помолимся. Одно дело, когда меня просят помолиться в субботе, Тору будут доставать, Света Тору, скажи Миша Бера, чтобы он благословил того, дал ему излечение, тому, кто заболел, операция такого-то человека, не о нас будет сказано. Я говорю, я его не видел, а хорошо бы еще и видеть. То есть, не всякое сомнение, нельзя говорить, я его не видел, не буду молиться. Надо. Но хорошо бы еще и посмотреть, зайти. Это обязательно сделать. Тогда будет, это написано у Тура. Тур – это комментарий на Шульхан Аруху, Йора Дея. Он так написал там, чтобы молиться за его выздоровление. А еще нужно посмотреть, в чем он нуждается практически. И обеспечить его этим. Я не знаю. Сейчас все у всех есть. А вот раньше, по крайней мере, у нас так было в России, приходишь к больному в больницу, апельсины несешь. Это называется, мы знаем, что их там не хватает. А здесь, может, что-то еще не хватает. И сказано было, вот, например, какое лечение... О, вопрос. Какое лечение послал... Какую насущную вещь, да? То, что требовалось... Послал Всевышний, дал Аврааму, когда он его навестил на третий день после обрезания. Отвечайте. Ответ. Только он ему послал 3 гостей. Он мучился от того, что у него нет 3 гостей. Он ему послал, чтобы он не мучился. И это ему помогло выздороветь. Все это определяется, выясняется визуально. Не обязательно через беседу. Достаточно прийти и посмотреть. Более того, иногда беседа вообще-то утруждает больного. Ну, если ты не говорлив, можешь ему приятно тебя слушать. Ну, рассказывай. Какую-нибудь Тору расскажи. Много чего можно рассказать. Хорошие вещи рассказывай. Повторяю, хорошие вещи, но кошерные с точки зрения Торы, конечно же. Ну, что называть хорошим. Но иногда беседа утруждает, и ему тяжело говорить. Говорить будешь ты, или будете молчать. Ничего страшного в этом нет. Он будет благодарен тебе. Поэтому и сказано, что показался ему Ваера. Не разговорился с ним, а показался. Посмотреть пришел, как мы сейчас только говорили. Да и мы так сейчас только сказали. И будешь ты вести, чтобы они шли дорогой Творца. Веди их дорогой, дорогой, по которой идти следует. Ваелех называется. Ваелех. Называется Ваелех, что пришел посмотреть, а не поговорить. А поэтому Ваелех пришел туда, а не по телефону. Так в Торе написано. Веди их дорогой Всевышнего, по которой идти. Это называется не по телефону. Хорошее следствие, нет? Так, иначе все мы делаем с умом, чтобы наш визит имел какую пользу, помог и обрадовал его больного. Это единственный критерий – обрадовал его. Радость лечит. Тут вспоминаем, даже не анекдот, а какая-то такая, притча такая была в жизни. Одного спросили, ну и чем помог больному твой визит? По-моему, там была вообще-то вещь непростая. У них были натянутые отношения. Нормальные люди Торы, какие бы ни отношения. Во-первых, не бывает человека с натянутыми отношениями. У меня со всеми хорошие отношения. Должно быть так, по Торе. И пришел он ко мне, не дай бог, мы с ним поскандалили. Сейчас помиримся, если он пришел ко мне. Я приболел немножко, не дай бог тоже. Или я к нему. Но, наверное, был такой случай, когда пришел, его спросили, ну и чем ты помог больному? А тем, что я очень быстро ушел, и у него было большое облегчение, сказал он. Была такая история. Ну и как, когда нужно говорить с больным, мы разговариваем, повторяю, когда нужно молчать, мы что делаем? Молчим в тряпочку, молчим, извините, молчим. Ну, то же самое с тем человеком, который сидит, что Авель, который сидит в трауре. Тоже утешение, очень близко к тому, который, в состоянии, в котором находится больной, больной. Но все-таки болеет, есть надежда на то, что он вылечится. Человек, который сидит, Шива называется, да, сидит в трауре по близким родственникам, у него тоже есть выздоровление. Когда все это пройдет, боль пройдет, время все вылечит. Но сейчас ему очень-очень больно. А раз больно, смотрите, это же близко к тому, что называется болеет. У него болит, он болеет. В городе Бриск, Брест-Литовский, государство называлось Лита. Где сейчас называется по-еврейски Лита. Был один еврей, который всегда выполнял заповедь Бикур Холим. Обязательно. Он ходил ко всем. Настолько ему нравилась эта заповедь, он настолько считал, ну, не то, что больный, не дай бог, но он настолько считал необходимым это делать, что он считал, что у него эта заповедь получается. Он приходил и с удовольствием сидел у больного долго. И вызвал его к себе раввин из Бриска. Первый раввин из Бриска, мне известно, рабби Хаим Соловейчик. И сказал, смотри, нужно подумать вот о чем. Мы на своих уроках давали, у нас уже не первый урок Бикур Холим. Есть такое правило, и в Талмуде так написано, что каждый, кто посещает больного, забирает у него 1/60 его болезни. Это известное правило. Причем 1/60, так сказал раввин из Бриска, рабби Хаим Соловейчик, этому человеку, знай, да ты знаешь об этом, он забирает 1/60 того, что осталось после последнего посещения. Не 1/60 все болезни, 60 посещений, и все кончилось. А после того, что остается. Каждый раз 1/60 от того, что остается. Так что всегда что-то остается незабранным. По крайней мере, согласно теории функции пределов, да, это теория пределов, математическая теория. Ты задержишься у больного, не давая посетить его другим. Они по очереди ходили. По крайней мере, мешаешь остальным. И чтобы 60 человек могли его посетить, надо, чтобы каждый посидел, ну, не меньше 6 минут, так получается, а ты сидишь там часами. Ну, надо сказать, вообще-то в настоящее время сидят все вместе, не по очереди, нет такого, чтобы кабинка, там сидели с больным, по одному заходили. Но надо сделать так, чтобы каждый поучаствовал в этом выздоровлении больного. Можно вообще, на самом деле, посидеть в сторонке и выполнить заповедь, прийти и посмотреть. Мы же говорили о том, чтобы посмотреть. Ну, надо и поддержать его, если есть возможность поддержать его и помочь речами, тоже хорошо. Вторая история. В Бриске жил известный талмудист. Звали его Рав Михаль Розенберг. Легко запомнить, почему? Потому что известный глава Ешивы Слободка был его сыном, Борух Розенберг. И этот Михаль Розенберг был уже взрослым человеком достаточно, и он заболел. К нему пошел весь город. Раввин города, известнейший талмудист, ученый, Талмид Хахам. И среди всех пришел Агриз, Рав Соловейчик, близкий Рав его зовут, да? Рав Соловейчик. Там было очень много народа, много людей, и он сел поговорить с ним. И больной молча вообще терпел всех этих людей, откуда за ним терпел, он никому ничего не говорил. А на Раву Соловейчику он сказал, Ой, как интересно, написано даже 100 раз в день про Бикур Холим. Тут жираф встал, пожелал ему рафуа шлема и ушел. Полного выздоровления, тот сказал амэн, обязательно говорит, нужно амэн, ушел. Ушел, а потом его спросили, а почему после этих слов ушли даже 100 раз в день? Он объяснил, как только он так сказал, тем самым дал понять, что устает от посещений. До него 100 человек пришло, даже 100 раз в день, это же непростая вещь. Поэтому нужно уменьшить время его визита. Знаете, что здесь произошло, почему мне этот рассказ понравился? Я решил вам его рассказать. Говорят, ну не впрямую, ой, как я устал от них. Нет, он дал знающему человеку, Раву Соловейчику, Агриз, Брискирову, намек, ремез, мудрецы говорят ремезим. Если его понимают, понимает, понимает человек, который, значит, понял. Человек, который не учил, не поймет, значит, нечем ему и говорить. Одной фразы только – Афилу ад мэ помим бьем. Все, нужно встать и уйти, он устал. Тем самым показывает, что он устал. На красивом еврейском языке, ссылаясь на что? На Гемару, на Талмуд. Третья история. Рав Шломо Залман Ойербах. Ну, эту историю я даже как-то рассказывал, насколько она красивая. У него было обыкновение в 10 дней тшувы, начиная прямо перед Рош ха-Шана и Йом-Кипур, он приходил в больницу, которая находилась недалеко от его дома, в квартале Матерсдорф в Иерусалиме. Бейтавот назывался Бейтавот, дом для престарелых, назывался Неве-Симха. Ну, даже не знаю, как-то подумал, нужно проверить, есть сейчас это. И он там заходил к старому другу, к очень старому человеку, звали Элиэзер Коэн. Ну, раввин, старенький человек, глубокий старик. И он пришел к нему со своим сыном, Рави Борохом Ойербахом, ныне покойным, братом Рава Шмуэля Ойербаха, которому я часто захожу, кстати. Не часто, нужен чаще. И они зашли навестить старого друга, им сказали, он спит. Они посмотрели в дверь, он действительно спал. И Рав сказал, Рав Ойербах попросил сына, разбуди его. Тот говорит, как можно? Ведь больной человек, он же спит. Нельзя ему мешать. Давай потихонечку идем. Так все делают, все так делают. А Рав Ойербах говорит, буди, он обрадуется, я знаю. Он спит не из-за того, что болеет, слаб, заболел, нет. А из-за того, что к нему никто не приходит. Он просто спит, потому что целый день пустой. И его Рав Борох Ойербах за царь разбудил его. Рав Коэн проснулся, так обрадовался, они говорили, разговаривали, о Торе, скорее всего. А он опоздал с Рош ха-Шана, это было перед Новым годом, за день. И они ушли. А потом к Раву Коэну, к Элиэзеру Коэну, пришел его внук, который все это и рассказал. И тот сказал ему, что сейчас приходил Рав Ойербах, Рош Адор, раввин поколения. И он сказал, что сделал замечательную вещь. Вот какой замечательный человек. Он знаешь, что у меня со мной происходит? Я мучаюсь от того, что так часто случается. Ко мне приходят люди и видят, что я слабый. И как-то скучно, когда никого нет, я начинаю дремать, засыпаю, и они приходят, видят, что я сплю, не хотят меня что беспокоить, оставляют записку, приходили такие-то, рафуа шлема, выздоравливаю и уходят. Лучше бы они меня разбудили, чем потихонечку уйти, мне же нужно с кем-то поговорить, а он пришел и разговаривал, как он здорово сделал, что он меня разбудил. Вот так и надо делать. Он знает, как обрадовать человека. Четвертая история, это тоже называется Бикур Холим, иногда нужно прийти и не помешать, пускай спит, отдыхает. Ты жена выйдет сказать, ну отдыхает, не надо, сейчас не время. А после обеда. Сейчас кто-нибудь услышит, мой урок скажет, а теперь мы приходим к нашему больному. Хотя и там написано с 2 до 4 к нему не ходить. Мы придем, обрадуем. И как раз прям история, как и Рав Ойербах. Никто его не посещает, он скучает, там лежит, ждет, когда мы придем к нему. Нет, он отдыхает сейчас. Сейчас время. В Иерусалиме, в Израиле с 2 до 4 не посещают друг друга. Даже шуметь запрещается. Раби Иуда Цадка. А вот наоборот, тут дело все наоборот. Когда он приходил навестить больного человека, он в первую очередь открывал все окна, все проветривал, но это у нас в Израиле. Я там не знаю, сейчас у вас в Берлине много снега, да, сейчас все может быть очень холодно в Америке. Тут есть люди из Америки, там все завалило снегом. Так, наверное, окна открывать не надо, все нужно делать с умом. Но он у нас в Израиле открывал окна, чтобы было хороший воздух был, там, где болеют, там и лекарства, там всякое происходит, нужно не бояться воздуха, мы все это знаем. А иногда он брал больного, вводил его во двор, под кипарис, там у него кипарис стояли, эвкалипты, так написано было в книжке, которую я читал, свежий воздух, активность, Вот что лечит больного. Так считал Раби Иуда Цадка, который сам был не маленького возраста, не молодой. Ну, если, конечно, мог встать этот больной, я так полагаю. А еще он ходил по соседям и просил соседей больного, чтобы они его приносили, сделали очередь, приносили, если у него не было возможности, жена старая тоже, приносили хотя бы раз в день горячую еду и разнообразную пищу ему приносить. Вот, то есть он поощрял и людей вокруг к исполнению заповеди, и поощрял кого самого больного к активности. Считал, что она помогает. И это было исполнение заповеди Бикур Холим. Он ему выздоравливал, да, делал здоровым, давая такие хорошие советы, и тормоша побуждая к активности. Это была первая часть про шиур. А вторая часть у нас награда за исполнение этой заповеди. Какая награда? Ну, обычная награда. Открываем Недарим. 40-й лист, первая страница. В Недарим, на этих, я говорю, листах написано много про Бикур Холим. И там написано, что велика награда того, кто посещает заболевшего еврея. А эта награда равняется Муридим Медина Гегеном. Снимают с него что? Дин. Снимают с него приговоры на том свете после смерти к Гегеном. Мы знаем, что так написано, так у нас сказано, что люди, которые прожили эту жизнь, у них были хорошие дела, плохие дела, и что? И они там несут наказание за плохие дела. Я не знаю, какие наказания, это называется Гегеном. Так вот, с них, этих людей, может быть, не все наказания Гегеном снимаются за то, что они посещали больных. Понятно, что все взвешивается, там каждое посещение, там где-то какая-то своя арифметика, свои какие-то числа, мы этого не знаем, но, по крайней мере, наше посещение заболевших помогает именно в этом. Так написано в Таилим, так сказано в Недарим, в трактате Талмуда Недарим, там так сказано, что в Таилим, 41-й капитул, да, 41-я глава, первый, прямо в самое начало, не может это быть начало, это будет второй пасук, второй стих. Там так написано. «Ашре маскиль эльдаль». Счастлив тот, ну, кто понимает бедняка. «Ашрей маскиль эльдаль». Шевде, кто понимает страдания даля. В данном случае больной человек, страдающий человек. А дальше написано. «Бьем раа и малтеу ашем». В день беды бьем раа и Малтеу, ну, спасет его, да, даст возможность избавиться от этого Всевышний. Тот, кто понимает бедняка, он будет спасен в день Всевышним, он будет спасен в день беды. Бедняк – это больной, он бедный в данном случае. Понять его – навестить, так написано в Недарим. И вот из-за того, что ты навещаешь его, в день беды тебя спасет Всевышний. Что, как? Все себя будет. Ангелы, заседатели суда снимут с тебя наказание через Гегеном. За те части, за ту толику плохих дел, которые ты сделал. И еще, есть этому человеку награды и в этом мире. Тоже в Таилим. По-моему, следующий стих должен быть. Следующий стих посмотрите. Там так написано. Ашем сохранит его, даст жизнь ему, и он будет счастлив на земле. А там приходит потом на второе лицо, написано так, ты его не выдашь его врагам, я это на иврите читаю, ты его не выдашь его врагам, Всевышний. Сохранит его это от плохого Ецера, а вот это интересно, это вообще необыкновенная вещь, такой комментарий, как-то Всевышний мне может сохранить от плохого Ецера. Если у меня несколько людей в мой блог приходят, на Толдот, в мой журнал, в блог, и любит поговорить на тему Ецера, как он работает, как с ним работать нужно. Так Ецер мне нужно, Легит Габер, одолеть. Мне нужно его одолеть, значит, спасать меня от плохого Ецера. Это очень непростая вещь. Оказывается, если я молюсь Всевышнему, прошу помощи в борьбе со своим Ецером, мне тоже помогает. Не делает Ецер меньше, но дает мне сил больше. Есть у меня желание стать хорошим человеком. Тот, кто идет хорошим путем, Всевышний помогает. Даже в борьбе с своим Ецером. А что такое даст жить? Это называется с ними страдание. А счастье на земле у него какое будет? Почет от людей в этой жизни. С ними страдание тоже очень непростая вещь. Мы знаем, мы с вами проходили, что страдания вообще пришли. Может, сейчас будем, сейчас скажем несколько слов. страдания пришли для того, чтобы что? Капара, искупить нас от плохих дел уже здесь. Не надо ждать страшного гиенома. Уже здесь можно немного пострадать, станет тебе хорошо. Так или иначе, так написано в Тхилим. Так вот, визит к больному дает ему жить, даст жизни ему за то, что ты что сделал? Навестил больного. Кроме всего прочего, что тебе будет почет от людей. Ну, не знаю, каким образом. То есть, знаю, но сейчас не буду на эту тему говорить. Непростая вещь. За почетом мы не гонимся, да? Снимают страдания, плохие советы Ецера с меня будут сняты. А за то, что я прихожу, навещаю больного. Скучный урок на сегодня. Сейчас нужно как-нибудь его оживить. Когда я прихожу к больному, я даю ему жить, возможность жить. Зачем ему жить? А затем, чтобы сделать шуву, исправить все то, что он сделал, что плохого. И из-за чего, может, пришла эта болезнь. Нельзя приходить к больному и говорить: слушай, тут не просто так лежишь. Давай подумаем, что такое ты наделал в этой жизни. То есть, это и надо бы сказать, если ты умеешь это говорить, чтобы его не обидеть. Потому что не надо ковыряться в чужих плохих делах, нужно вылечить свои. Но если ты хочешь помочь другому человеку, нужно ему помочь. Поэтому слово «бикур», «бикур холим», «бикур» – посещение больных, «бикур холим», оно с того же корня, как и «бикорет». «Бикорет» на самом деле – это критика, анализ. Так вот, больной изучает свои дела, исправляет свои качества. Он же какие-то плохие вещи, наверное, может сделать. И что-то ему было, за что-то его было наказать. Вот ему пришло это наказание. Заслугу его от шуве ты ему дал жить, забрав 1/60 его болезни за одно посещение. Дал ему жить, и поэтому у тебя есть заслуга его тшуве. Тшува – это возвращение, исправление своих качеств. Почему? Потому что ты ему помог сделать эту тшуву, когда я его навестил. Ведь болезнь-то для того и пришла, чтобы что человека побудить к тшуве. Поэтому тот, кто его навещает, помогает ему в этом деле. Не просто возвращает его к жизни, а делает ему, возвращает ему именно возможность сделать тшуву. Это великое дело. Из книги «Ковец Шаурим» Рава Эльханана Вассермана. Там есть маленький отрывочек. В «Бава Кама», 80-31 страница, есть такой рассказ. Просто рассказ. В сокращенном виде, в самом сокращенном виде он звучит так. Заболел один праведный человек. Цадик. Хасид там написано. Заболел, и так ему было плохо, больно, что написано, что он вообще кричал от боли в сердце. Там на арамите было написано, но комментарий объясняет, что сердце болело так, что он кричал от этого. И врачи сказали, что ему нужно пить горячее молоко каждое утро. Кипящее, халафрутех, то есть свежее кипящее молоко, нагреть его нужно. Вы знаете, между прочим, я сейчас подумал, а ведь это означает, ведь изучал же, а сейчас только пришла в голову. Ему сказали не кипящее молоко пить, ему сказали свежее молоко пить, но горячее. Когда? Прямо из-под козы. Я не знаю, насколько вы знакомы с этим интересным обычаем. Есть такое обычай брать, давать больному человеку, обычно ребенку, прямо из вымени молоко дающей козы, выжать несколько ртом своим, несколько капель. Но она чисто должна быть, ее вымыли каким-то образом. Я вот слышал об этом, и есть такие люди. У нас в Кириат-Сефер, я живу в Кириат-Сефер, называется Мадин Элит. Жил такой человек, Рувен звали, ну, сейчас зовут он, Шутами известный человек. Он содержал такую козу и давал бесплатно, содержал ее, бесплатно давал всем больным, они приходили и это делали. И так говорят мне, я ничего не знаю, что не было случая не выздоровления. Все выздоравливали. Ну, это отдельное. Гемилут Хасадим, кстати, Гемилут Хасадим. Несерзное дело. Вещь-то была очень такая трудоемкая. И денежное, и время, да и коза, ты меня извини, в твоем доме. Если даже у тебя есть участочек маленький. И у него была такая необходимость это пить молоко, так сказали врачи. И он так и сделал. Привело по его распоряжению, привели ему козу, но он больной, других у него людей не было. Привязали козу к ножкам кровати, и он пил молоко каждое утро, коза в доме. Ну, пришли к нему друзья, мудрецы, его товарищи, увидели козу в комнате, тут же вышли, сказали, не пойдем мы к этому злодею. Грабитель живет здесь, здесь живет грабитель. Листим, так назвали они, сказали. Потом они вернулись и стали думать, за что он так страдает. Комментарий, я повторил комментарий, что за грабитель. Почему плохая вещь? Увидали козу и грабитель. Человек, который крайне плохо относится к некоторым заповедям, а он выполнил, нарушил запрет. Какой запрет? Нельзя выращивать коз versus рояль. Коз и овец. Как хотите к этому подойдите, как хотите к этому отнеситесь, читайте книги, пишите вопросы на Толдот и Шурун. Сейчас это не мой урок, поэтому эту тему я не открываю. Козы уничтожают у нас всю зелень, объедают деревья, и поэтому мудрецы по временам Мишны издали такой приказ. А он что? Он ее содержит у себя дома, и поэтому они к нему не пришли. Но вернулись, сели обсуждать вопрос прямо при нем, за что он так страдает, и ничего не нашли. Они очень хорошо знали. Он был человек открытый, он вместе с ними старался. Все перебрали. Может быть, здесь? Нет, здесь нет никакого нарушения. Может быть, здесь я что-то плохо сделал? Нет. Ничего не нашли, кроме этой козы. И когда он уже умирал, не знаю, от этой или болезни, или потом в другое время, вызрел, а потом умирал, так он сказал, ничего в своей жизни не нарушил ни разу. Перед смертью самой себе, тоже сказано, не будь уверен в себе за, даже за миг перед смертью. Но он так сказал, уверен, не уверен. Нарушил одну заповедь уж точно, и это с этой козой было. Ну, такая история была. Зачем там рассказано, это отдельная история. А! Понятно, спасибо. Но говорит, спасибо, я еще не кончил урок. Но мне говорит, спасибо, значит, 12 минут, а урок нужно завязывать. А здесь эта история приведена в книге Рава Вассермана, Эльханана Вассермана, Ковец Шиурим. Он-то что нашел в этом рассказе Бава Кама с 80-го листа? Он говорит, отсюда мы видим, Рав Вассерман пишет, что посетитель больного может и должен побудить его к тшуве, сидеть и разговаривать с ним, что ты такое сделал, что Всевышний тебя что наказал этим страданием, если мы умеем это делать. Вы знаете, я человек талмудический, я талмуд изучаю. Меня так интересует логика талмуда, я ее применяю. Вот если у него ничего не было, а он заболел раньше, чем привел козу, то за что же его наказали болезнью? Понятный вопрос, да? Его же за что-то наказывает. А он заболел, повязался козу, потом говорит, вот я только с козой это и оплошал. Ну, здесь несколько ответов. Один из ответов, да, он был полный праведник, поэтому ничего не нарушил, кроме козы. Значит, болезнь пришла не для наказания, а для проверки медот, чтобы он усилил какие-то свои качества, чтобы лучше сделал. Ну, я не знаю, но, может быть, поскольку из этого рассказа знаете, что следует? Ему сказали, тебя спасет молоко свежее, вот целый город он спасает, а я не буду его пить, потому что мудрецы запретили. Может быть, это нужно было ему сделать. А может быть, знаете, его наказали, не наказали, а дали ему страдания, и Иисурим наказание за то, что он что? Не за то, а из-за того, что Всевышний его любит. Для того, чтобы повысить его награду. И сразу же отправить улам аба бемест. Место генома, понять его еще уровнем выше. Еще несколько историй, у нас еще 10 минут, полно историй. Пятая, шестая, седьмая, восьмая. Вы готовы? Раф из Колымии. Колымия. Есть такое место на Украине, да? Где-то к западу. Там известный был Раф Гилель Лихтенштейн. Обратите внимание, Илель. Не Гилель, а Гилель. Или просто Илель. Только не говорите Г. Цахаль, нельзя так говорить. Цахаль. Или говорите Цааль, Истадрут, Истадрут, Ашем, Аллаха. Ой, не отвлекаемся. Рав Илель Лихтенштейн, он обязательно посещал всех больных в городе, особенно бедняков, но нет, не было такого случая, город, наверное, был не маленький, чтобы он не носил никакого-нибудь бедняка. Болели раньше люди? Больше, чем, может быть, сейчас. Это была серьезная вещь. И он утешал и никогда не боялся сказать, что страдания от болезни, все страдания эти истории приходят из-за Всевышнего. Всевышний к нам послал. Не просто черный день, не просто такая вот неудача. Ой, я хочу, убери от меня страдания. Он же и дал эти страдания. И почему он говорил, почему он тебе дал эти страдания? Потому что он тебя любит. Вот такому не каждому нужно объяснять, не каждый поймет. Но человеку Торы это можно понять. Еврейскому праведнику уж точно можно сказать. Он тебя, соберись, больно, я знаю, больно. Он тебя Всевышний любит, дал тебе это страдание. Но только это можно сказать, только человеку, еврейскому праведнику. И кто? Человек, еврейский праведник. Будьте праведником, то можете это говорить. Он так говорил, что написано в Мишлей. Мишлей – это, да, Мишлей, сразу идет после Тиилим. Третья глава, 12 стих. Потому что, когда Всевышний любит, он наказывает и относится относится к тебе, да, как отец к сыну, к вероце, как отец к сыну. То есть наказание небес – это от любви для исправления. Не всегда это для, как наказание, бывает тоже, но это еще, если праведник, для исправления. Если бы не страдание, человек бы не задумывался, это объяснение всего этого, не задумался бы о своих делах. Получается, что болезнь пришла к его добру, к его улучшению. Часто бывает, беда лечит, болезнь лечит. Поэтому нужно поступать по совету мудрецов. Как только заболел, так написано, повернись, если ты лежишь, лицом к стенке, молись, найди свои грехи, сделай тшуву, все изучи, называется перебрать прямо руками все свои дела. Сделай тшуву, исправься, обещай исправить себе то плохое качество, которое позволило тебе что сделать? Сделать эту ошибку. Вы знаете, тут Аркадий, хорошо, что мне это написали, часто страдания не посылаются, посылаются за грехи в прошлом воплощении. Но я с этим не согласен. Они холек называется. Никакого прошлого воплощения, по крайней мере, в данном контексте нет. И есть такие объяснения, на наших уроках нету. И мудрецы пришли и искали причины в этой жизни, потому что мы отвечаем за эту жизнь. У вас было прошлое воплощение? Вы не первый раз живете здесь? У вас было тело, да? Тело это же или другое? А, душа – это, а тело – другое. Раз тело другое, то и Ецер другой. Раз Ецер другой, то и диалог с Ецером вашим был другой. А раз был другой, то это не ваш диалог с Ецером. У вас есть свой Ецер. Ой, ладно, это отдельный разговор. Здесь сидели они и изучали дела, которые в этой жизни. В Талмуде только такой подход, другого подхода нет. Ну, кто учит выше Талмуд, то учит Кабалу. Это не на моих уроках. Аркадий, я, да, нормально вам ответил? По крайней мере, нужно ответить. Они изучали только в этой жизни. В наших уроках есть грехи в этой жизни, других грехов нет у человека. Мусар. Итак, шестой рассказ. Доктор Нахман Прай, известный человек, руководитель больницы Асута в Тель-Авиве. Интересно, есть больница такая, Бейт-Хулим. Там, кстати, папа моего жениха, мужа моей, одной из дочерей, нашей, он там работает, анестезиолог, Асута. Так вот, в бывшем руководитель был такой известный человек, доктор Нахман Прай, он рассказывал, к ним поступил один больной. Больной был еврей, из Америки приехал, он был полный хилуни, ничего не соблюдал, но заболел здесь и слег в больницу. О его возрасте ничего не сказано. И он так переживал, что вот он первый раз в жизни приехал в Израиль, походить по этой стране. Он был сионистом, наверное. И он, это были послевоенные годы, 50-е годы, судя по мудрецу, который сейчас появится среди персонажей. Приехал в Израиль, и надо же, слег с болезнью, да еще такой серьезный, ужасно расстраивался. И потом решил, что, наверное, все это все-таки святая земля, хоть я и хилуни, но все-таки есть такая духовность, это, наверное, от какой-то, от той неправильной жизни, которую я веду у себя в Америке. И он так расстроился, что начал чувствовать себя еще хуже. Его утешали, а он нет. Серьезная вещь со мной происходит. И доктор Нахман Прай встретился с Хазон Ишем. Видите, какое времена этим было? Это было 50-е годы. И рассказал ему об этом. Тут его выслушал. На следующее утро доктор пришел в больницу. Ну, не самым первым он приходит. Он не самым первым приходит, потому что там приходят сестры, еще кто-то. Доктора приходит, не знаю, там к 10. А Хазон Иш пришел первый. И он увидал, что Хазон Иш сидит с этим больным. Он пришел тут же навестить, несмотря на то, что они никогда раньше не встречались. Он узнал, что здесь есть больной, и он пошел его навестить. Так поступал Хазон Иш. Такая история была про него. Седьмая история. Ученик Рава Шера, известнейший раввин, руководитель Ешивы Слободка. Ешивы Слободка. И, по-моему, это уже, конечно, в Израиле был. У него, у Рава Шера, был ученик, и заболел друг, его друг, и он его понес утром, не знаю, домой ему, или в больницу, домой, утром в тарелке еду. Да нет, возможно, это было вообще в Ешиве, в одном месте была столовая, там ели, а тут человек лежал, может, в общежитии, обними я, шел он по двору, но не по общежитию, потому что в общежитии не меня там внутри, я бы не стеснялся этой тарелкой. А он пошел по двору с тарелкой еды, там все это было положено, и вдруг шел Рав навстречу. Кто? Рав Шер. И почему-то он застеснялся и накрыл его пальто. Кстати, я так полагаю, сейчас он скажет, ему не стесняйся, сейчас он скажет, что сейчас скажет. А сейчас, пока я все это рассказываю, мне пришла в голову и другая еще вещь. Он подумал, что ведь там же написано на входе в эту в столовую и на выходе не выносить еду отсюда, не вносить ничего и не вносить. Обычно так пишут. А я вынес, может быть, из-за этого нарушения он его… точно, я просто уверен в этом. Не потому, что он идет, человек раввин, ну не раввин, а авреях, ученик Торы. Талмуд изучает, идет с тарелкой еды. Нет, не это его засмущало, а то, что сейчас он видит, что он нарушил запрет выносить эту еду. Тут же подошел к нему Рав Шер и сказал, не стесняйся. Поэтому я решил сначала, что он стесняется просто ходить с едой. Как с овцой, да, на плечах, которую мы увидим. И нужно будет ее вернуть хозяину. Не стесняйся, такую фразу сказал. Твоя тарелка в руке не менее святая, кодыш, чем лулав или итог в руке праведника, в Суккос, в праздник Суккот, не менее святая, ты выполняешь великую заповедь. Ну и последняя наша история, Рав Арье Левин, без него нельзя обойтись, иерусалимский цадик, святой человек, было известно, что он был стариком, глубоким стариком, все равно всю жизнь он навещал больных в больнице, и он приходил туда их навещать. Да и во время войны еще, во время английского мандата он навещал евреев, которых англичане за сопротивление, за подпольную деятельность навещал их в тюрьме. Пройти было трудно, все равно он приходил к ним. Он навещал людей. Он навещал людей заболевших, он навещал людей обязательно, которые сидят в трауре, и он навещал людей в тюрьме. Самые три страшные вещи, которые бывают. И все знали, все ужасно любили, все знали этого великого праведника. Сара Абриют, да, называется министр здравоохранения. Похоже, да? Вот он к нему обратился. Он сказал, что он мимо приезжал. Машина М-ка мимо едет. Или английская, да? Машина какая-то. Ну, М-ка тоже трофейная. И он остановился, видит, что он идет в больницу или подходит к больнице. А может, он в больнице его нашел? Почему же? Министр – это Израиль. Министр тут в больницу сам пришел. Проверял, как это все делается. И он сказал, что не надо сюда ходить пешком. Он может организовать ежедневную подвозку раввина, Рава Арье Левина. Он будет привозить утром и отвозить обратно. Не надо ходить, он старенький, он ноги свои обивает, он ходит медленно, с палочкой. Так его все любили. А он сказал, я вообще-то стар уже, чтобы учиться. Сидеть и учить Тору все время. Глаза мои слабые. Все, что у меня осталось, совершенно несколько заповедей. Вот одна из них – это «Бигур холим». Пока я хожу к тем, кто ходить не может. Не лишайте меня награды за эту заповедь полностью, целиком. Какая награда? Ходить, выполнять эту заповедь, сидеть у больного, возвращаться домой. Все эти три части – это я вам объясню, я так долго не говорил. Это называется заповедь. Как у нас есть заповедь? Я иду на урок в синагогу, я получу награду за урок, даже если я его не понимаю. Вы слышите? Так написано, даже если я его не понимаю. Каждая псия, каждый мой шаг приводит к награде. Сюда и обратно. Обратно, потому что не было бы урока, я бы не шел обратно. То же самое здесь он сказал. Я хочу получить награду, коль псия, вы псия, псия ктана называется, за маленький свой шаг. И поэтому он отказался от этого. И что он сделал? И он поэтому ходил, продолжал ходить сам. Мы говорили о том, что есть практическая вещь. Любую вещь, любую заповедь, гмилут хасадим, можно разложить, как написано наших мудрецов, по полочкам. Прям так выписать, что делается, как делается, какая награда. Сегодня мы пытались это сделать, и это надо делать нам всегда с сознанием того, что мы... Аркадий, я не успею получить ваш вопрос, потому что он очень длинный, а мне же время же совсем кончилось. Так что немножко пораньше, ладно? Почему фунт лиха? Нужно не только делать хорошие заповеди, надо следующие вещи делать. Надо переориентировать свою жизнь для того, чтобы стремиться всегда помочь людям делать хорошие заповеди, гнутка садим, искать эту помощь, не уворачиваться от нее при случае, у меня тоже тяжелое время. Нет, а искать. Второе – учиться, как их выполнять нужно. Написаны книги, книги написаны ведь не просто для тех, кто нечего делать, свято не учат эти заповеди. Они нужны для исполнения знания этих законов. Выполнять. Что второе делать? Учить эти заповеди. И что? И верить в то, что Всевышний всегда с нами. Это называется «Бетахон Ашем». И тогда мы будем все здоровы. Всевышний всегда с нами. Мы люди, которые делают ошибки. Мы находимся в состоянии некоторой болезни. Если бы мы были праведниками полностью на уровне ангелов, но мы были бы ангелами, и Тору нам не нужно было давать. А мы находимся на уровне болезни. Всевышний всегда с нами. Он всегда бикур холим. Он всегда нас навещает. Никогда не болейте. Успехов вам в еврейской жизни. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.